18:34 на часах. У нас сегодня рубрика «Экспертное мнение» посвящена гибели людей на воде. В гостях Андрей Савельевич Гониченко, начальник отдела безопасности людей на водных объектах Главного управления МЧС России по Пермскому краю. Здравствуйте.
Добрый вечер.
И Евгений Богомолов, сотрудник пресс-службы Главного управления МЧС по Пермскому краю. Добрый вечер, Евгений. Итак, заявили мы тему, как гибель на воде, но еще поговорим и об, как должно быть оборудовано место для купания, какие требования для судов вообще должны быть, и про детские оздоровительные лагеря, разрешено ли там детям купаться. Очень многие лагеря находятся на воде, но, насколько я знаю, дети бедные страдают. Бедные или не бедные, вы с ним это в течение эфира. Давайте начнем с цифр. Насколько я понимаю, жара, все любят жару, но вот вам от этого больше проблем, чем, я не знаю, там, чем радости, насколько я понимаю, потому что люди безрассудно стремятся к воде, и им не важно, оборудован пляж, не оборудован, они хотят искупаться.
Да, к сожалению, вы правы. Действительно, в жаркое время, видимо, рассудок притупляется, и безопасность отходит на второй план. Главное — охладиться. А за счет чего это будет сделано, мысль приходит, видимо, уже позже. Ну, приведу цифры, о которых вы говорили. По данным Пермстата, только за июнь месяц этого года на водоемах Пермского края утонуло 44 человека. И поэтому общее количество утонувших на водных объектах Пермского края с начала года составляет 84 человека, из них 8 детей. В прошлом году на этот же период было 92 человека и 11 детей. То есть цифры несколько лучше прошлогодних, но все равно очень большие. К большому сожалению, основными причинами гибели по-прежнему является купание в необорудованных местах, купание в нетрезвом состоянии и оставление детей без присмотра взрослых, а также неумение детей плавать. Ну и пренебрежение купающихся элементарными правилами безопасности при купании на воде.
Ну, давайте из последних случаев, вот, например, в Юсвинском районе, в поселке Пожва. Ну, вот вчера мы рассказывали, ребенок утонул в каме, поступило сообщение от родственников. Купались, как я поняла, отец, дочка и сын. И мужчина бросился спасать дочь, но одновременно невозможно спасти сразу двое детей. Пришлось выбирать. Ребенок, сын утонул, а мужчина спустя после этого случая, через час покончил с собой. Просто вот трагедия на трагедии, что называется. Есть детали какие-то этого случая? У вас, может, что-то известно?
Да, есть. Причем связано именно... Мы считали, что если дети предоставленные сами себе, то, скорее всего, они утонут. Но тут, казалось бы, под присмотром отца. Тем не менее, отец не учел, что в этом месте река имеет сложный рельеф дна. И дети прыгали и плескались в волнах и постепенно удалялись от берега. И попали в русло реки. То есть глубина резко уменьшилась, вернее, увеличилась. От неожиданности дети, естественно, растерялись, плавать не умели и начали кричать, звать на помощь. Если бы отец проверил сначала дно, а потом уже разрешил детям плавать, наверное, этого бы случая не произошло. Он бы или рядом был с ними, или ограничил каким-нибудь расстоянием, что за это вот расстояние не заходите, там глубоко. Угу. Но этого сделано не было, и вот такой печальный итог.
Угу. Евгений, а есть вот список, не знаю, таких мест, где чаще всего гибнут люди из года в год? Вот оно не оборудовано, но так как там много дач или еще что-то. Вот это река Мулянка, вот я второй день подряд читаю.
Ну, места эти, конечно же, имеются. Вот Андрей Савельевич, наверное, даже больше знает. Единственное, что действительно Мулянка, уже вот второй день, через день у нас событие произошло. Случаи, они не единичные, ежегодно повторяются, там по 10-15 человек за лето бывает. Но я вот тоже читал в соцсетях, один из водолазов отзывался, что проводят операцию, и люди стоят тут же, смотрят и никак не реагируют на население, все равно идут туда, все равно жарко, все равно купаются. Видимо, действительно, рассудок отключается в эти моменты.
Ну, пермякам нравится купаться на малоизвестных пляжах, главным образом из-за того, что там меньше людей.
Возможно.
Вот такой вывод есть на статье 59.ru. Сегодня вышла «Дикие пляжи» называется. Хоть это опасно, но все равно люди идут в воду. Общественный деятель Иван Пасынков считает, что запрещать неэффективно. В этом году лето выдалось жаркое, людей тянет к воде. Официальный городской пляж не справляется. На Камгаз достаточно глубоко ехать далеко. И люди ищут пляжи поближе к себе. Может быть, обустроить все-таки по нормам те места, в которых многолюдно. Почему? Почему этим никто не занимается?
Ну, во-первых, это затратное мероприятие. Во-вторых, еще, к сожалению, есть вот такая нестыковка. Пляж проверяется инспектором ГИМС и допускается или не допускается к эксплуатации. И раньше мы требовали от владельца пляжа, чтобы было заключение от санэпиднадзора, что вода и песок соответствуют санитарным нормам. Но потом, это уже 4 года, как поменяли требования МЧС, ослабили их, если можно так выразиться, учитывая, что люди тонут и в той воде, которая не соответствует санитарным нормам, и в той, которая соответствует. Поэтому сделали вывод какой. Если дно проверено водолазами, и при купании там люди не получат травмы, и есть оборудованный спасательный пост с допущенными к работе спасателями, то такой пляж принимать. Санэпиднадзор свои требования не поменял, поэтому у администрации связаны руки, они не могут открыть пляж без решения санэпиднадзора.
А никто не может из предпринимателей как-то оборудовать пляж, не знаю, брать плату за пляж, но при этом вот...
Ну вот это уже вопрос, да, конечно, не к нам, а именно к предпринимателям и к администрации, которые должны заняться.
Мы, нет, наоборот, ни одного просим... платного пляжа.
Нет, такого. Есть, почему? Есть. У нас из 18 пляжей в крае, 13 муниципальных, а 5 именно частных.
Например,
пляжей.
В Жебри, насколько я знаю, берут плату. И туда тоже массово.
Пусть скачки, говорят, тоже берут.
Скачки, да.
Символическую, но берут. Ну и зато там порядок, чистота.
А за вот эти последние годы на городском пляже, на Камской ГЭС не было происшествий, случаев таких?
То есть... Уже более 8 лет, по данным краевой и городских служб спасения, на пляже никто не утонул. Поэтому мы всегда и говорим, что чем больше пляжей, тем меньше утонет. И цифры говорят об этом, да. Дело в том, что в среднем в Приволжском федеральном округе, в среднем, в каждом субъекте, по 39 пляжей. В Перми, как я уже сказал, 18. То есть ровно в два раза меньше. Но тонут у нас именно больше, чем во всех остальных субъектах. Прямая
есть,
зависимость.
Даже если человек умеет плавать, даже если он трезв, да, причина частая, что выпил, не досмотрел за детьми. Вот, например, человек умеет плавать. Там рядом с дачей у него не оборудованный пляж, просто вылез из леса к воде и поплыл. Все равно стоит опасаться, все равно не стоит заходить в воду.
Да, тогда его жизнь, опасность для жизни есть, потому что дно не проверено, и что там творится на дне, неизвестно. Водолазов там не было.
Даже если хорошо плавает. Течения могут быть какие-то внутренние.
Воронки, течения, вот про Мулянку уже говорили, это же река каждый год собирает эту дань. До 10 человек там тонет ежегодно. Вот служба спасения городская насчитала таких вот мест, где люди купаются на Мулянке вот в этом году, порядка 10. Вот. Они единственное, что могут сделать, администрация поставить там таблички «Купание запрещено», но, как вы знаете, наши люди реагируют на эти таблички весьма прохладно.
Сегодня тоже было сообщение о том, что в районе, так сказать, плотины, да? Плотины было, сейчас найду это сообщение. Сотрудники ГИМС стали спасать людей, которые перевернулись на плоту, потом они сами перевернулись, и их спас герой, сотрудник «Перьмэнерго». И сегодня по поводу...
Плюснин Сергей Борисович.
Да. Вот вы можете детали этого случая рассказать?
С деталями этого тяжелого происшествия разбирается комиссия специальная, назначенная в Главном управлении МЧС России по Пермскому краю. Но
там часто рыбаки-то такая. Вот вообще на
да,
этом месте.
Да, они считают, что рыба, оглохшая после прохода в шлюзов, теряет бдительность и сама идет на крючок. Непроверенный факт, но тем не менее... Охрана плотины есть, и запретная зона есть, которую, если нарушаешь, то будешь оштрафован.
Но это не людей да. Нисколько не смущает.
И вот при патрулировании наши инспекторы увидели держащиеся за перевернутую резиновую лодку трех рыбаков без жилетов, что грубым нарушением является мер безопасности, которые звали на помощь. Погода в этот день была очень сложная. Порывистый шквальный ветер, дождь, град. В городе не было ни капли, а вот там такое дело было. И вот совпало несколько этих поражающих, как если можно так выразиться, факторов. Сильный ветер, волнение. И когда в борт ударила и волна, и порыв ветра, катер не выдержал, перевернулся. И только что спасенные три рыбака и наши два инспектора оказались в воде. Их спасло то, что катер не утонул, находился кверху килем.
Но
на плаву они держались за него и ждали помощь. С берега заметили, сообщили спасателям. Спасатели позвонили на КМГС. И вот как раз дежурил в это время Плюснин Сергей Борисович. Он получил от начальника караула разрешение
спуститься на воду?
Да, с поста, от охраны КМГСа несколько отвлечься тем, чтобы спасти 5 человек. В сложных гидрометеоусловиях грамотно маневрировал, спас всех, то есть всех 5 вытащил на борт. Мало того, и отбуксировал наш катер к деревне Ширяйка, к ближайшему берегу, где и люди вышли на берег и продолжили уже восстанавливать.
Угу. Ну, в связи с этим случаем, не знаю, какие хочется сделать выводы? Какие? Что бы вы посоветовали?
Ну, во-первых, рыбакам надо делать вывод, что в плохую погоду лучше не выходить на воду. Если
сильный
увидели,
ветер,
что
волны.
Погода ухудшилась, да, бросайте эту рыбалку и возвращайтесь как можно быстрее на берег. И держаться надо, естественно, против ветра, против волны или по волне и по ветру. Никак, никаким образом не подставлять борт, иначе будет опрокидывание. Видите, даже служебные катера не выдерживают. Вот. Ну и жилеты иметь, естественно, не на лодке, а на себе. Они для этого предназначены, для спасения жизни, а не для того, чтобы лежать балластом.
А много ли вы видели людей, которые за рулем своего плавательного средства, но в жилетах? Ну, я редко видела.
Те, кто без жилетов, они оштрафованы, и многие уже даже заплатили эти штрафы.
Угу.
Те, кто не оштрафован, видимо,
а кто
жилетов.
Штрафует? У нас есть такая водная полиция?
Вот наши инспекторы же как раз и занимаются патрулированием этим.
То есть вы на всех реках?
Ну, громко сказать, что на всех реках, но на самых таких судоходных и больших, да.
Кадров хватает вам? Вы как-то привлекаете специально людей летом?
Да, у нас у каждого инспектора есть помощники добровольные, и так называемые внештатные инспекторы ГИМС. Они не имеют права штрафовать, но имеют право, желание и возможности сообщать о нарушениях нашему инспектору, который принимает меры уже в соответствии с кодексом административных правонарушениях.
А насколько сложно получить права, там, не знаю, на скутер, на лодку, на любое судно? Как это все технически?
Это не очень трудно.
Сколько времени на это нужно? Вот я захочу...
В среднем 2 недели,
да,
для обучения.
Захочу обучиться, да? Купила лодку,
курсы, да.
Дальше что делаю?
Ну, не обязательно покупать лодку, чтобы получить
там,
права.
Да.
Главное иметь желание,
катер
и
или что-то, ну.
Стремление, усидчивость.
Так.
И посмотреть на сайте Главного управления МЧС России по Пермскому краю список школ и курсов, которые обучают этому делу. Их в крае 21 школа, половина из них в Перми, естественно.
Популярны они в летнее время?
Да, популярны. Но, правда, как говорят сами владельцы школ, что все, с каждым годом все меньше и меньше становится обучаемых, потому что люди становятся умнее и прикидывают возможности. Дело в том, что если у вас лодка весит меньше 200 килограмм, а двигатель меньше 10 лошадиных сил, то вы имеете право, законное право, не регистрировать ее в нашей инспекции и не иметь права на управление таким двигателем. Поэтому люди покупают двигатели 9,9 лошадиных силы, 9,8, там, все меньше 10.
Угу.
И поэтому не учатся, естественно.
Угу.
Но это их не освобождает от требования выполнять все правила безопасности и правила плавания. А также и вот соблюдать все, что требуется, чтобы сохранить жизнь
себе
и пассажирам.
Если лодка вот с пассажирами перевернулась, что нельзя делать и вообще что нужно делать? Может, нас кто-то услышит и помогут эти советы. Телефонов нет, чтобы вызвать МЧС. Что делать?
Ну, во-первых, как я уже говорил, надо и жилет иметь на себе. Это прописано в наших правилах, которые утверждены постановлением правительства Пермского края. То есть независимо от того, имеешь удостоверение на право управления малыми судами или не имеешь, но ты, если находишься на лодке на воде, на маломерном судне, то обязан иметь спасательный жилет на себе. Поэтому ты останешься на поверхности как минимум, не паниковать, осмотреться, постараться звать на помощь, естественно. Ну, если это в дневное время, значит, вам повезло, если это вечернее, темнеет с каждым часом, то это все хуже и хуже. Ну, в спасательном жилете, в нормальном спасательном жилете есть и лампочка, и свисток, то есть можно подавать и световые сигналы, и звуковые, то есть привлекать внимание. Ну, еще раз повторяю, не паниковать и стараться не замерзать, двигаясь, ну, разумно тратя свои силы. помогать друг другу.
Если не спросила, когда люди тонут при вас, там, не знаю, дети или взрослые, что делать? Некоторые бросаются спасать. Помню, в прошлом году мама бросилась за ребенком и погибла, спасая детей. Не бросаться спасать, даже если ты умеешь плавать, или что делать вообще? Или быстрее звонить куда-то, или искать по пляжу, кто лучше всех плавает, или что делать?
Нет, спасать-то надо, но, видимо, мама не умела плавать, которая погибла. Потому что если человек умеет плавать, то как минимум он-то сам спасется. Вот не всегда спасает того, кто тонет, да, потому что там есть особенности. Ну, правила спасения висят на пляжах, на каждых, вот из этих 18, как я говорил, ну, они опубликованы, естественно, в открытой печати.
Угу. Напомним.
Надо просто, да, знать, что человек, который тонет, он паникует и может судорожно схватить спасателя и вместе с собой вот утянуть его на дно, то есть будет скован в движениях уже не только тот, кого спасают, но и сам спасатель. Поэтому надо подплывать со стороны спины, то есть и подхватывать за спину, уметь освободиться от захвата, если такой захват будет. То есть это непростое мероприятие, и поэтому, ну, главное, что часто, если человек видит, что его спасает, он уже и успокаивается, и слышит команды какие-то, начинает уже не паниковать, а помогать. То есть его немножко поддержать надо в воде, как вы знаете, тела уже полегче, и дать возможность дышать. И даже толчками буксировать в сторону берега, чтобы, да, толкнул, он успокоился, начинает опять притапливаться, как говорится, то есть теряет бдительность, опять подплыли, толкнули дальше и на поверхность, и в сторону берега, если нет возможности обхватить и буксировать уже непрерывно. То есть тут надо действовать по обстановке. Ну и те, кто остались на берегу, должны, естественно, вызывать квалифицированных спасателей.
А не помощь. Включать мобильные телефоны, не снимать не происшествия, снимать, как да, у нас это так популярно. У нас в Телеграме идут вопросы. Напомню, Телеграм 8-963-870-1000. Еще несколько минут мы в эфире. В гостях у нас Андрей Гониченко, начальник отдела безопасности людей на водных объектах. Какие штрафы предусмотрены, если лодка зарегистрирована, но нет при себе документов на нее при условии, что есть и нет прав? Какие штрафы предусмотрены, если нет с собой документов?
Но лодка зарегистрирована. Если нет документов и забывчивость, так называемая, но они есть действительно, существуют, а не обман сплошной, то это символический штраф в 100 рублей для того, чтобы в следующий раз запомнил, и надо взять с собой хотя бы копию. Но уж если нет документов фактически, то есть вы обманули инспектора, он проверил по базе данных, и вы никогда не получали права, или они у вас просрочены, то штраф возрастает в 10 раз и будет уже от 1000 рублей.
А инспектор может кого угодно остановить на воде и спросить документы? Просто по собственному желанию?
Ну, да, дело в том, что если он будет кого угодно останавливать, то у него не хватит времени на нарушителей. То есть он видит по каким-то признакам, или нет бортового номера, или виден в бинокль человек без жилета. Вот такие признаки, если есть, то в первую очередь занимается нарушителями потенциальными, а потом уже...
Последний момент, который хотела обсудить, у нас буквально минутка. Разрешено ли купаться в детских оздоровительных лагерях в этом году?
По докладу руководителей этих лагерей, при инспектировании нашими инспекторами, они в один голос доложили, что у них мест купания нет. Поэтому нам обследовать ничего не пришлось. В некоторых лагерях есть бассейны, и там деятельность ГИМС прекращается. Мы только на открытых водоемах работаем. Вот такой ответ я могу дать.
Ну, а родителей, да, бы хотелось, Евгений, попросить, если дети все-таки рассказывают о том, что происходит купание детей в детских лагерях, можно позвонить по телефону на телефон доверия главного управления 210-45-67 и рассказать об этом случае.
Это будет такой донос от родителей.
Ну, это не донос, это информирование. Это в наше время это совершенно...
Беспокойство за жизнь своего ребенка.
После случаев,
да,
после Карелии.
И это не донос.
Также хотелось бы напомнить о том, что если уж вы пошли куда-то группой в какой-то туристический поход, то обязательно надо зарегистрироваться в краевой службе спасения. Информация также есть и на сайте главного управления.
Спасибо большое. Представители главного управления МЧС по Пермскому краю были сегодня у нас в эфире. Евгений Богомолов, Андрей Гониченко. Спасибо, до свидания.
До свидания.